Глава 12. Другая Флорида. 1.
Хорошо, Эдгар. Думаю, мы практически закончили.
Наверное, Мэри что-то заметила в моем лице, потому что рассмеялась.
Это было так ужасно?
Нет, ответил я. И действительно, если и возникали какие-то проблемы, так это с ее вопросами, касающимися моей техники. Сошлись на том, что я сначала что-то видел, а потом быстро рисовал. Другой техники я не знал. Влияние? Ну что я мог на это ответить? Свет? В итоге все сводилось к свету, как на картинах, на которые мне нравилось смотреть, так и на картинах, которые я рисовал. Меня завораживало то, как свет играл с внешностью людей, как старался выявить, что находится внутри, вырваться наружу. Но это звучало не по-научному. На мой взгляд, это звучало просто глупо.
Ладно. И, наконец, последнее. Сколько еще будет на выставке картин?
Мы сидели в пентхаусе Мэри в Дэвис-Айлендс, в фешенебельном районе Тампы, который мне показался чуть ли не мировой столицей ар-деко. Огромная гостиная была практически пустой. Диван у одной стены, два складных стула у противоположной. Больше ничего. Ни книг, ни телевизора. На обращенной к востоку стене, на нее падал утренний свет, висела большая картина Дэвида Хокни.
Известный английский художник, график, фотограф.
Мэри и я сидели по краям дивана. У нее на коленях лежал блокнот для стенографирования. Рядом на подлокотнике стояла пепельница. А между нами расположился большой серебристый магнитофон «Воленсек». Его изготовили лет 50 тому назад, но бобины вращались бесшумно. Немецкое качество, бэйби. Мэри обошлась без макияжа, только намазала губы бесцветным блеском. Волосы завязала в небрежный и распадающийся узел, который выглядел элегантным и неряшливым одновременно. Она курила английские сигареты «Овал» и пила, как мне показалось, чистый виски из высокого хрустального уотерфордского стакана. Предложила виски и мне, и на ее лице отразилось разочарование, когда я попросил бутылку воды. Мэри была одета в слаксы, которые, похоже, шили на заказ. Ее лицо выглядело старым, изношенным, но сексуальным. Лучшие его дни пришлись на то время, когда Бонни и Клайда показывали в кинотеатрах, но от глаз по-прежнему перехватывало дыхание. Даже с морщинами в уголках, прожилками на веках и безо всякой косметики, пытающейся как-то подчеркнуть их достоинство. Это были глаза Софи Лорен.
В библиотеке Селби вы показали 22 слайда. 9 — рисунки карандашом. Очень интересные, но маленькие. И слайды 11 картин. Смотрящий на запад Уайерман был представлен 3 слайдами. 2 крупных плана и 1 общий. Сколько всего у вас картин? Сколько вы покажете в Скотт в следующем месяце?
Ну, точно сказать не могу, потому что я все время работаю. Но думаю, сейчас у меня готовых еще 20.
20, мягко, без эмоций повторила Мэри. Еще 20. От ее взгляда мне стало как-то не по себе. Я заерзал. Диван скрипнул.
Думаю, если точно, то 21. Разумеется, некоторые картины я не считал. К примеру, «Друзей-любовников». Или ту, что иногда называл для себя «Перехват дыхания Кэнди Брауна». И рисунок с фигурой в красном одеянии.
Ясно. То есть всего больше 30.
Я сложил в уме пару чисел, вновь заерзал. Ну, похоже на то.
И вы понятия не имеете, что это потрясающе. Я по вашему лицу вижу, что не имеете.
Она поднялась, вытряхнула пепельницу в корзинку для мусора, которая стояла за диваном, помолчала, глядя на Хокни, сунув руки в карманы дорогих слаксов. Картина изображала дом-куб и синий плавательный бассейн. Рядом с бассейном стояла соблазнительная девушка-подросток в черном закрытом купальнике. Аппетитная грудь, длинные загорелые ноги, черные волосы, темные очки и крохотное солнце, сверкающее в каждом стекле. «Это оригинал?» — спросил я.
«Да, конечно», — ответила она. «И девушка в купальнике тоже оригинал. Мэри Айр, год 1962. Смазливая девчушка из Тампы».
Она повернулась ко мне, ее лицо стало злым.
«Выключите магнитофон, интервью закончено».
Я выключил.
«Я хочу, чтобы вы выслушали меня. Выслушайте».
«Разумеется».
«Есть художники, которые месяцами трудятся над одной картиной, которая по уровню и наполовину не дотягивает до ваших. Разумеется, многие все утро приходят в себя после вечерних излишеств, но вы штампуете эти картины, словно человек, работающий на конвейере, как иллюстратор журнала или, ну, не знаю, художник комиксов».
«Меня с детства приучали к трудолюбию. И если что-то делаешь, выкладываться нужно полностью. Думаю, причина только в этом. Когда у меня была компания, я всегда задерживался на работе допоздна, потому что нет у человека более сурового босса, чем он сам».
Мэри кивнула.
«Подходит не для всех, но если подходит, чистая правда. Я знаю».
«Я просто перенес эту норму на то, чем теперь занимаюсь, и я чувствую, что это правильно. Черт, даже лучше, чем просто правильно. Я включаю радио, словно впадаю в транс, и я рисую». Я покраснел. «Не думаю о мировом рекорде скорости или о чем-то в этом роде».
«Я это знаю», — извлекла она. «Скажите, вы ставите блок?»
«Ставлю блок?» Вроде бы этот термин имел отношение к волейболу, но к живописи. «А что это?»
«Неважно. В смотрящем на запад Уайермане потрясающая картина, между прочим, особенно мозг. Как вы рисовали лицо?»
«Я сделал несколько фотографий».
«Я уверена, что сделали, дорогой. Но когда вы поняли, что готовы написать портрет, как вы рисовали лицо?»
«Вы
использовали правило третьего глаза?»
«Правило третьего глаза? Никогда не слышал о правиле третьего глаза».
Она мне улыбнулась по-доброму.
«Для того, чтобы правильно разместить глаза, художники часто представляют себе и даже в черне набрасывают третий глаз между двумя настоящими. А как насчет рта? Вы центрировали его, отталкиваясь от ушей?»
«Нет. Я не понимаю, о чем вы говорите».
Теперь, судя по ощущениям, у меня покраснело все тело.
«Расслабьтесь. Я не предлагаю вам следовать всем этим чертовым правилам живописи после того, как вы столь блистательно их нарушили. Просто...» — она покачала головой. 30 картин с прошлого ноября? Нет, отсчет нужно вести с более позднего срока, потому что вы не сразу начали рисовать».
«Ну, разумеется, нет. Сначала пришлось купить все необходимое».
Мэри расхохоталась. Да так, что смех перешел в кашель, и ей пришлось глотнуть виски.
«Если результатом несчастного случая с едва ли не смертельным исходом становится 30 картин за 3 месяца, может, мне тоже следует найти себе такой кран?» —
сказала она, когда вновь смогла говорить.
«Удовольствия вы не получите», — ответил я. «Можете мне поверить». Я встал, подошел к окну, посмотрел на Адалия-стрит. «Красивое тут местечко».
Она присоединилась ко мне. Теперь мы вместе смотрели в окно. Придорожные кафе по ту сторону улицы словно перенесли сюда из Нового Орлеана. Или из Парижа. Женщина шагала по тротуару, вроде бы ела багет, подол ее красной юбки танцевал на ветру. Где-то кто-то играл блюз на 12-струнной гитаре, каждая нота звенела в воздухе.
«Скажите мне, Эдгар, когда вы смотрите из этого окна, увиденное интересует вас как художника или как строителя, которым вы раньше были?»
«И так, и эдак».
Она рассмеялась.
«Логично. Острова Дэвиса искусственные, тут все построено человеком. Плод воображения Дэйва Дэвиса. Он был флоридским Джейм Гэтсби. Слышали о нем?»
Джей Гэтсби — главный герой романа «Великий Гэтсби» американского писателя Скотта Фицджеральда.
Я покачал головой.
«Еще один пример того, что слава мимолетна. В ревущие 20-е на солнечном берегу Дэвиса почитали за Бога».
Она обвела рукой лабиринт улиц. Браслеты на ее костлявом запястье звякнули. Где-то, не так уж далеко, церковный колокол отбил 2 часа дня.
«Он построил все это на болоте в устье реки Хиллсборо. Уговорил городской совет Тампы перенести сюда больницу и радиостанцию. В те времена радио стояло даже выше здравоохранения. Он строил странные и прекрасные жилые комплексы, когда еще не существовало такого понятия, как жилой комплекс. Он строил отели и открывал ночные клубы, швырялся деньгами, женился на победительнице конкурса красоты, развелся с ней, женился снова. Он стоил миллионы долларов, когда 1 миллион равнялся 12 нынешним. И один из его лучших друзей жил на Дьюма-Ки. Джон Истлейк. Это имя вам знакомо?»
«Конечно. Я знаком с его дочерью. Мой друг Уайерман заботится о ней». Мэри закурила очередную сигарету.
«Так вот, Дэйв и Джон были богаты, как крёзы. Дэйву приносили деньги операции с землёй и строительства, а Джону — его заводы. Но Дэйв был павлином, а Истлейк — сереньким воробушком. Оно и к лучшему. Вы же знаете, что случается с павлинами?»
«У них из хвоста выдёргивают перья». Мэри затянулась, потом наставила на меня пальцы, сжимающие сигарету. Выпустила дым через ноздри.
«Совершенно верно, сэр. В 1925 году флоридский земельный бум лопнул, как мыльный пузырь, на который упал кирпич. Дэйв Дэвис инвестировал практически все свои деньги в то, что вы видите вокруг».
Она вновь обвела рукой улицы-зигзаги и розовые дома.
«В 1926 году Дэвису принадлежало порядка 4 миллионов в различных успешных проектах, а собрал он порядка 30 тысяч.
Я давно уже не скакал на тигре. Так мой отец называл ситуацию, когда денежные проблемы заставляли жонглировать кредитами и химичить с бухгалтерскими книгами. Но так далеко не заходил ни разу, даже в первые годы существования Fremantle Company, хотя приходилось отчаянно бороться за выживание. И я сочувствовал Дэйву Дэвису, пусть он давно уже умер. Он мог частично покрыть долги из собственных средств. Хотя бы чуть-чуть.
Поначалу он справлялся. В других частях страны бум продолжался».
«Вы так много об этом знаете?»
«Искусство Солнечного берега — моя страсть, Эдгар. История Солнечного берега — хобби».
«Понятно. Значит, крах земельного бума Дэвис пережил».
«На какое-то время. Как я понимаю, он продал все свои акции биржевым маклерам, играющим на повышение, и поначалу мог расплачиваться с долгами. И друзья ему помогали».
«Истлейк?»
«Джон Истлейк был главным ангелом, не считая того, что, возможно, время от времени Дэвис складировал на Дьюма-Ки контрабандные виски».
«Они занимались контрабандой?»
«Я сказала, возможно. Другое время, другая Флорида. Когда поживешь здесь достаточно долго, наслушаешься всяких разных историй о сухом законе. Продавал Дэвис виски или нет, он бы разорился к Пасхе 1926 года, если бы не Джон Истлейк. Джон не был плейбоем, не ходил по ночным клубам и публичным домам, как Дэвис и некоторые другие его друзья. Но он овдовел в 1923 году, и, думаю, старина Дэйв иногда помогал Джону с девочкой, когда тот мучился от одиночества. К лету 26-го долги Дэйва выросли настолько, что даже старые друзья не могли его спасти».
«Вот он и исчез под покровом ночи».
«Он исчез, но не темной ночью. У Дэвиса был другой стиль. В октябре 1926 года, менее чем через месяц после того, как ураган Эстер основательно потрепал построенные им дома, он отплыл в Европу с телохранителем и новой подружкой. Кстати, одной из пляжных моделей Мака Сеннета».
Известный продюсер эпохи немого кино. На его студии в начале своей карьеры снимался Чарли Чаплин. Известен также коллекцией фотографий девушек в купальниках.
Подружка и телохранитель добрались до Парижа. Дэйв Дэвис? Нет. Бесследно исчез в океане.
Это реальная история?
Она подняла руку в бойскаутском салюте. Образ слегка смазала сигарета, дымящаяся между указательным и средним пальцами.
Истинная правда. В ноябре 26-го, вон там, состоялась поминальная служба.
Она указала на просвет между двумя розовыми зданиями ар-деко, в котором сверкал залив.
Пришли как минимум 400 человек. По большей части, насколько я понимаю, женщины, питавшие слабость к страусиным перьям. Среди выступавших был и Джон Истлейк. Он бросил в воду венок из тропических цветов.
Она вздохнула. До моих ноздрей долетело ее дыхание. Я не сомневался, что Мэри пить умела. Я также не сомневался, что в этот день она, если не остановится, напьется в стельку.
«Истлейк, несомненно, печалился из-за смерти друга», — продолжала Мэри. «Но готова спорить, он поздравлял себя с тем, что пережил Эстер. Готова спорить, они все поздравляли себя. И он даже думать не мог, что менее чем через 6 месяцев вновь будет бросать в воду венки. Скорбя не по одной, а сразу по 2 дочерям. Полагаю, 3, если считать старшую. Она убежала в Атланту с начальником цеха одного из заводов папочки, если мне не изменяет память. Хотя это, конечно, не смерть 2 малюток в заливе. Господи, как это было ужасно».
«Они исчезли», — вспомнил я газетный заголовок, процитированный Уайерманом. Она пронзительно глянула на меня.
«То есть вы кое-что накопали?»
«Не я. Уайерман. Его заинтересовало прошлое женщины, у которой он работает. Но не думаю, что ему известно о ниточке, тянувшейся к Дэйву Дэвису». Глаза Мэри затуманились.
«Любопытно. Сколь много помнит Элизабет?»
«Теперь она не помнит даже собственного имени». Мэри одарила меня еще одним взглядом, отошла от окна, взяла пепельницу, затушила окурок.
«Альцгеймер? Я что-то слышала».
«Да».
«Чертовски жаль. Она мне столько рассказывала о Дэвисе, знаете ли, в ее лучшие дни. Мы с ней постоянно встречались, и я брала интервью у всех художников, которые останавливались в Салмон-Пойнт. Только вы называете эту виллу иначе, да?»
«Розовая громада». Она улыбнулась.
«Я знала, что ваше название мне понравится».
«И многие художники там останавливались?»
«Очень многие. Они приезжали, чтобы выступить с лекцией в Сарасоте или Венесе и, возможно, немного порисовать, хотя те, кто останавливался в Салмон-Пойнт, себя не утруждали. Для большинства гостей Элизабет пребывание на Дью-Мэки было бесплатным отпуском».
«То есть денег она с художников не брала?»
«Нет, конечно».
Мэри иронично улыбнулась.
«Художественный совет Сарасоты оплачивал лекции, а Элизабет обычно предоставляла жилье, розовую громаду, она же Салмон-Пойнт. Но вы там на других условиях, верно? Ну, может, в следующий раз, учитывая, что вы действительно работаете. Я могу назвать с 50 художников, которые жили в вашем доме и даже не смочили кисть».
Мэри прошагала к дивану, взяла стакан, отпила. Вернее, глотнула как следует. «У Элизабет есть рисунок Дали, сделанный в розовой громаде», — заметил я. «Я его видел». Глаза Мэри блеснули.
«Ах да, Дали. Дали там понравилось, но даже он не остался надолго. Хотя перед тем, как уехать, этот сукин сын ущипнул меня за зад. Знаете, что рассказал мне Элизабет после его отъезда?»
Я покачал головой. Естественно, не знал, но хотел услышать.
«Он, видите ли, заявил, что там слишком ярко. Вы понимаете, о чем речь, Эдгар?»
Я улыбнулся. «А почему вы предполагаете, что Элизабет превратила розовую громаду в прибежище для художников? Она всегда покровительствовала искусству». На лице Мэри отразилось удивление.
«Ваш друг вам не рассказывал? Возможно, он не знает. Согласно местной легенде, когда-то Элизабет сама была известной художницей.
Что значит «согласно местной легенде»?
Говорят, а может, это миф, что Элизабет была вундеркиндом. Рисовала прекрасно, когда была маленькой. А потом раз и перестала.
Вы ее спрашивали?
Ну, конечно, глупыш. Спрашивать людей — это моя работа.
Она уже покачивалась, а глаза Софи Лорен заметно налились кровью.
И что она ответила?
Все отрицала. Сказала, тот, кто может, рисует. А кто не может, поддерживает тех, кто может. Как мы, Мэри.
Ну, звучит неплохо.
Мне тоже так показалось.
Мэри вновь отпила из хрустального стакана.
Проблема с этим одна. Я, Элизабет, не поверила.
Почему?
Не знаю. Просто не поверила. У меня есть давняя знакомая, Эгги Уинтерборн. Она раньше вела колонку «Советы влюбленным» в Tampa Tribune. И как-то я упомянула ей об этой истории. Случилось это примерно в то время, когда Дали почтил Солнечный берег своим присутствием. Где-то в 1980 году. Мы сидели в каком-то баре. Тогда мы постоянно сидели в каких-то барах. И заговорили о том, как создаются легенды. Вот я и вернула в качестве примера, что, по слухам, Элизабет в детстве тянула на Рембрандта, а Эгги... Она уже давно умерла, упокой Господь ее душу. Ответила, что не считает эту историю легендой. Она уверена, что это правда, потому что она читала об этом в газетах.
«Вы проверили?» — спросил я.
«Разумеется, проверила. Я использую в моих статьях не все, что знаю».
Она подмигнула мне.
«Но хочу знать все».
«И что вы выяснили?»
«Ничего. Ни в Трибьюн, ни в других газетах Сарасоты и Венеса. Поэтому, возможно, это всего лишь выдумка. Черт, может, как и история о том, что ее отец спрятал на Дьюмаки контрабандный виски Дэйва Дэвиса». Но я готова поставить любые деньги на твердую память Эгги Уинтерборн. Плюс выражение лица Элизабет, когда я задала ей этот вопрос.
И какое выражение?
Я тебе не скажу. Но произошло это все давным-давно, с тех пор столько выпито, и уже невозможно спросить ее об этом, если она так плоха, как вы говорите.
«Ну, сейчас плоха, но есть надежда на просветление. Уайерман уверяет меня, что такое с ней случалось».
«Будем надеяться», — кивнула Мэри. «Она уникум, знаете ли. Во Флориде полным-полно стариков. Не зря ее называют приемной Господа. Но мало кто из них здесь вырос. Солнечный берег, который помнит Элизабет...» «Ну, помнила. Совсем другая Флорида». Небеспорядочно растущая, с огромными закрытыми стадионами и автострадами. И не та, в которой выросла я. Мою Флориду описывал Джон Макдональд. Тогда в Сарасоте соседи знали друг друга, а та Майами-Трайл немногим отличался от поселка. Тогда люди иной раз приходили из церкви и обнаруживали, что крокодилы плавают в бассейне, а рыси роются в помойке.
Я осознавал, что она очень пьяна, но от этого общение с ней не становилось менее интересным.
Флорида, в которой выросла Элизабет и ее сестры, осталась после ухода индейцев, а мистер Белый Человек еще не полностью взял ситуацию под контроль. Ваш маленький остров выглядел тогда совсем иначе. Я видела фотографии. Капустные пальмы в объятиях фикусов-душителей, мексиканская лаванда, карибская сосна вдали от берега, виргинский дуб и мангровое дерево в тех немногих местах, где хватало влаги. Сафора и фиталакка на земле, но никаких джунглей, которые заполонили остров. Только сам берег остался прежним, с полосой униолы, разумеется, как оборка на юбке». Разводной мост на северной оконечности был и тогда, но на острове стоял лишь один дом.
«А что вызвало появление джунглей?» — спросил я. «Есть какая-нибудь идея? Они же занимают 3/4 острова».
Мэри, возможно, и не услышала. «Только один дом», — повторила она. «Построенный на небольшом возвышении, ближе к южной оконечности, он не очень-то отличался от тех домов, что можно увидеть на экскурсии по старинным особнякам Чарльстона или Мобайла. Колонны и усыпанная дробленым гравием подъездная дорожка с роскошным видом на залив на западе, с роскошным видом на побережье Флориды на востоке. Смотреть там, правда, тогда было не на что, только на Венес. Маленький, сонный городок».
Мэри словно услышала себя и спохватилась.
«Извините, Эдгар, пожалуйста, такое со мной случается не каждый день. Действительно, вы должны воспринимать мое волнение как комплимент».
«Я так и воспринимаю».
20 годами раньше я бы попыталась уложить вас в постель, вместо того, чтобы так глупо напиваться. Может, даже 10. А теперь мне остается лишь надеяться, что я не очень вас напугала».
«Совсем не напугали». Она рассмеялась, как закаркала, и сухо, и весело.
«Ну, тогда я надеюсь, что вы еще придете ко мне в гости. Я приготовлю острый суп из окры. Но теперь...»
Она обняла меня и повела к двери. Тело под одеждой было худощавым, горячим и твердым, как камень. И походке сильно недоставало устойчивости.
«Теперь я думаю, что вам пора уйти и позволить мне прилечь. Сожалею, но без этого я обойтись не могу».
Я вышел в коридор и повернулся к ней. «Мэри, Элизабет что-нибудь говорила вам о смерти своих сестер-близняшек? Ей тогда было 4 или 5 лет. Она вполне могла что-то помнить о такой трагедии».
«Никогда», — ответила Мэри. «Ни слова.